Здравствуйте, Шавуатов, Агутово, хорошей недели. Мы с вами находимся в книге Мишлей, 267 урок. Мы в 31 главе 25 пасука. 25 пасук 31 главы. Но мы его уже прочитали и решили, что нам надо посмотреть в прошлый раз то, чем мы кончили, вернуться и прочитать пасук, который имеет к нему отношение. Поэтому мы начнем с него, а потом вернемся к тому, что нам нужно. В 20 главе, пасук номер 29, говорит: «Сиферет бахурим кахам вагадарски нам шейва». Краса, гармония у юношей – это их сила, а гадар – прославление, красота, украшение стариков – это седина. Это седина. Это то, что написал Шлома Амелах. И объясняет Гаон, что «Сиферет шель бахурим, красота юношей – это их сила». А у стариков это их украшение, их гидром, их как бы позитивной части является зикна, цейва, то есть седина. О чем идет речь? Понятно, что речь не идет о том, что надо подпудривать волосы в белый свет в старости, а в молодости их красить. О чем идет речь? Есть два вопроса, два сути, два подхода в изучении Торы. Есть Тора и хохма шель Тора. Есть Тора, есть мудрость Тора. Тора – это сила. И об этом сказано. Ров твод быков шор. Что много урожая в силах быка. И хохма называется сейва седина. Значит, эти два аспекта. В ком ты находишь силу войны, говорит Гемора в Сангедрине, в милхама шель Тора. Война Торы. То есть человек, который есть... Хавилот шель Мишна, связки Мишнаес, которые он может использовать для того, чтобы объяснить какую-то свору. И набор этого бакиюта, этих Мишнаёт, набор знаний, которые есть у человека, это то, что необходимо делать в молодости. Сейва, то есть седина, это немножко другой аспект. Человек, который сидит и обучает Торе, тех, кто готов, тех людей, которые готовы принять эту Тору. Таким образом, есть два подхода. Есть время, когда правильно, как в Кагелите сказано, собирать камни, есть время, когда надо разбрасывать камни и так далее. Есть время в жизни человека, который, его подход Тора в это время, это должен быть набор информации, попытка ее каким-то образом обдумать, обсудить, понять, поспорить и так далее. В каком-то времени, в каком-то возрасте. Этот возраст называется сейва. Понятно, что у разных людей он может быть в разном возрасте, в том числе в зависимости от того, какие знания они успели приобрести. Но в каком-то состоянии главная часть изучения Торы – это передача той Торы, которую ты принял, а не оставление ее только внутри себя, потому что сама заповедь изучения Торы в Торе написана. Внутри пасука, который говорит «Валиматам атам эдбнейхам». Обучайте их словам Торы ваших сыновей. Мицва изучения Торы как таковой в Торе не сказано. Сказано мицва обучения Торы сыновей. Понятно, что обучать, не зная, не учась, невозможно. Но мицва обучения Торы других людей, учеников, сыновей, это очень серьезная вещь. Она называется в Мишле, говорит Гаон, словом «Сейва седина». И об этом сказано. Закен в Ешев в Ешева, старик, который сидит в Ешиве. И сказано Марбе Ешева, Марбе Хохма. Много Ешивы, много Хохмы. Ешива – это место, где обучает закен Торы других людей. Возвращаемся к Бахурим. Про Бахурим сказано Тиферет Бахурим. Краса, украшение Бахурим, юноши. Это сама по себе Тора, про которую сказано Атарбаим Шаним Михла Маалия. До 40 лет человеку полезно кушать, а потом в старости нужно пить больше. Что имеется в виду? Что украшение стариков – это хохма шель Тора, которое сказано, что штия миалия, штия полезна в более пожилом возрасте после 40 лет. Так же, как в молодом возрасте. Человек должен лактин осмо, он должен себя уменьшить по отношению к тому, кто выше его, в Торе, то он должен чувствовать себя ребенком, и не только чувствовать, но и вести себя, как ребенок со взрослым. В отношении человека, который обучает его Тору, он должен всасывать эту Тору в себя, принимать ее. Охламиально, еда – это очень позитивная часть. Так взикнуто, когда человек становится закеном, мудрецом, пожилым человеком, он тоже должен уменьшать себя перед тем, кто выше его в Торе. А после гадаргу гадрада Тора. Это и есть украшение Торы, как сказано, эйн гадар эла хохма. То есть человек в пожилом возрасте, его подход к Торе в детском возрасте несколько разный. Есть подход учить, есть подход обучать. И, может быть, мы с вами говорили, может, нет. Сейчас посмотрим, может быть, лучше в этом посуде поговорить. Но есть подход, который связан с тем, что человек должен учить, запоминая. Есть подход с тем, что человек должен учить на понимание больше, чем на запоминание. Этому тоже соответствуют разные уровни. Уровни Бахурим и уровни Скиним. Окей, мы с вами вернулись, прыгнули назад в 20 главу, для того, чтобы легче было понять тот пасук, который сейчас нам приведет в Эшет Хайль, приведет нам Мишли. Оз Вагадар Лавуша, Ватисхак Йом Ахарон, его сила ее, Эшетхаль, добродетельной жены, и ее украшение, это одежда, и смеется она в последний день. Говорит Гаон Мивильна, до 40 лет, об этом сказано, что сила ее и украшение, это одежда, об этом сказано пасук, который мы только что видели, что до 40 лет более полезно человеку еда, но больше после 40 лет, ему больше полезно, его лучше украшает, более правильно, это питье. И сказали, что бакатнуто в детстве человек должен уменьшать себя перед тем, кто выше его, как сказано, и мы возвращаемся к тому пасуку еще раз, который я только что читал, тиферет бахурим кахам, что украшение бахурим – это их сила. В гадр, а после этого возвращается и говорит, а для сгиним, гадр сгиним, то есть для старичков, для пожилых людей, их гидр, их украшение, их идеальное состояние, это саева, седина, которая связана, как мы видели, с преподаванием Торы. После чего, после того, как нас вернули в этот иньян, что в зависимости от возраста человек должен немножко по-разному себя вести, после этого возвращается Гаон и комментирует следующий кусочек. Тискак Луйом Ахарон. Вот это вот Эшет Хайль, она будет смеяться на последнем своим днем. В Иерушалме сказано, что людям показывают их награду в Инан Хадаин, и они радуются. Как сказано в истории с Раби Элиэзером еще точка. То есть, почему она будет радоваться последнему дню? Потому что она удостоится Эшет Хайль, то есть, та душа, которая обогащена Торой, мы говорили, что Шетхайль – это душа, и Шетхайль – это Тора, соединение души, которая выучила Тора, она будет смеяться, то есть от слова «тискок», «скок», «симха», «радость», она будет радоваться, веселиться по поводу своего последнего дня. До этого, пока мы не взяли Гаона в руки, мы видели, что комментарий, который нам был дан здесь, что она будет смеяться, то есть у нее будет страха. Обычный человек боится дня своей смерти, боится наказания. Но если это по-настоящему Эшет Хайль или душа Тора вошла в нее внутрь, она укреплена Торой, и она настолько преуспела в жизни, то для нее Йом Ахарон – это радость, потому что она будет радоваться той награды, которую ей показали, которая ее ждет в грядущем мире, в Ганедене. Вот. Еще один комментарий. Гаон дает второй комментарий. Оз – сила. Это то, что происходит в Рош ха-Шана и Йом-Кипур. Гадар – это то, что происходит в Суккот. Что есть... А почему Гадар – это связано с Суккотом? Говорит Гаон, что здесь есть намек при Эс-Гадар, намек на Итрог, который называется Эс-Гадар. При Эс-Гадар. Тисхак Луэм Ахарон – это речь идет про Шмини Ацерет, про Симхат Тору, про последний день по окончании Суккота, отдельный праздник, что о нем сказано «Ваагита Ах Самех», что ты будешь так же Самех, так же радостный. Ну, здесь Гаон как бы со всем намеками объяснил нам, что, о чем идет речь, и попробуем немножко разобраться с его намеками. Шмини Ацерет, она уподоблена последнему дню, как сказано в Геморе Суккот, на 55-м дафе, если кто-то будет проверять, что Йом Ахарон, последний день, это намекает на будущее. Йом Ахарон Лааде Ат Алам, день последний, который навсегда. Это цитата из Ишаяху. Схок, радость, веселье, она происходит бемаавар, в переходный период. Мимацав ламацав, от состояния к состоянию. Поэтому Здесь идет маавар, переход от дней суда, которые заканчиваются в Суккот Бешиана Раба, к Шмини Ацерету. Оно приводит к Рибую, к какому-то увеличению радости, и эта радость – радость Тора. Или же это Гилуй и Худатам, Гилуя, раскрытие единства Иахдуса и Сроиля, которое происходит с Симон Тора со Всевышней, и это тот скок, который происходит в Шмини Ацерет. Стараемся немножко расшифровать, о чем здесь идет речь. Мы сейчас находимся в начале Адара, Адар Алиф, и известно, что Миша Нихнасодар Марбим Басимха. Когда начинается месяц Адар, то увеличивает симху. Понятие симха, понятие цхока. Это, в принципе, понятие, которое в основном даже цхока, а не симхи. Симха как-то еще какое-то минимальное отношение имеет к Аламазе. Цхок совсем не имеет отношения к Аламазе, к этому миру. Но, тем не менее, возьмем, попытаемся разобраться в этом. Есть такой маамар в Геморе Риш Лакиша, который говорит, что запрещено человеку, чтобы его рот наполнялся цхоком, смехом в этом мире. Шинамар, как сказано, ас и мэлэс хокпину. Тогда наши уста наполнятся цхоком, наполнятся смехом, радостью. Цхок, само понятие цхока, относится к пониманию не этого мира, а перехода к Аламаба. Грядущего мира, того, что будет потом. Это, на самом деле, в Торе написано, в общем-то, почти прямым текстом, когда Авраам называет своего сына Ицхак. Ицхак – это он будет смеяться, смех будущего времени. Весь Ицхак, его смех, все это относится к Аламаба. Для того, чтобы немножко понять, что такое вот этот цхок, Гаон нас вводит в такую сугью и говорит, что цхок – это переход от суда к радости, к награде. Это понятие, которое соединяется с цхоком. Это есть, собственно, имя Ицхак. Он будет смеяться, речь идет об этом же времени. Внутри нашего мира оно как бы проявляется, некоторая аналогия, проекция этого времени. Это Рош ха-Шана Йом Кипур, Суккот, Симхат Тора. Внутри всей истории мира мы сейчас поговорим немножко чуть подробнее, чем это проявляется. И что такое этот самый Йом ха-Ахарон, когда Эшет Хаэль смеется. Понятно, что это связано с именем Ицхак, который тоже смеется в будущем времени. Но вначале такое минимальное. Мне кажется, что я об этом говорил на каком-то из уроков, когда мы обсуждали, что означает Миша Нихнасодар Марбим Басимха, что когда начинается Адар, мы увеличиваем Симху. Но немножко придется сейчас тоже поговорить. Значит, в качестве какого-нибудь примера, который определяет, что такое понятие цхок, понятие смех, проще всего взять какую-нибудь самую глупую ситуацию или обычный анекдот на русском языке, чтобы понять, как это работает. Ну, какая-то ситуация, цирк, где цирковое представление, выходит клоун, идет куда-то и вдруг спотыкается ногу за ногу, падает, кувыркается, растерянно смотрит на зал, и весь зал, особенно дети, начинают смеяться. Вроде как ничего смешного не произошло. Человек упал. Но раздается в результате, появляется на лицах улыбки, раздается какой-то смех. С чем это связано? С тем, что происходит какой-то неожиданный переход. Человек шел, и вдруг он лежит. Того, чего не ожидали. Это очень сильно выражено в большей части русских анекдотов. Они такие своеобразные шутки. И очень часто можно увидеть, когда смех, именно улыбка на устах от анекдота, возникает в тот момент, когда переход какой-то совершенно какой-то неожиданный функции. Я не знаю, было много анекдотов. Я понимаю, что мои анекдоты немножко устарели, поскольку, ну, понятно, почему. Я сам тоже. Но, тем не менее, какие-то анекдоты я возьму, первый попавшийся в голову пришедший пример, у меня сейчас в данную секунду другого не приходит. Пример из анекдотов, из целой серии анекдотов про Штирлица. Штирлиц сел в раскорячку, раскорячка задергалась и поехала. В чем здесь смех? Потому что, когда воспринимают сел в раскорячку, воспринимают какой-то способ сидения, а не как машину, которую зовут раскорячка. И вдруг неожиданный ход, что раскорячка поехала, вызывает какую-то улыбку. Это нормальное состояние понятия смех. Месяц Адар – это такой пример Пурим. Это пример того, что такое симха и цхок. Сосон, которые были Леудим, Гайта Сосон, Симхова Сосон, Вейкар, которое происходило в Магилат Эстер. Когда идет событие за событием, которая все больше и больше ведет в сторону уничтожения еврейского народа. Я не собираюсь сейчас описывать события Пурима, я думаю, вы и так знаете. И вот кажется, что все хуже, хуже и хуже. И, наконец, резкий поворот, совершенно неожиданный, когда все переворачивается и превращается в симху, евреи перевернутые и Аман повешен. Это понятие цхока, понятие симхи. И поэтому Мишениф Насадар, Марбим Басимха, вот этот вот переворот от грусти к веселью. Этот же переворот описывается сейчас в комментарии Гаона, когда он говорит, что существует понятие двух судов, ос, которая сила и гадар левуша, и ее одежда, это сила и ее гидур, ее такой вот красота, не знаю, как лучше перевести, это Рош ха-Шана и Йом-Кипур. Дни, когда человек делает тшуву, но это дни суда. Суд ассоциируется не только потому, что атрибут суда Всевышнего – это, в общем, достаточно строгая вещь, и преуспеть в нем достаточно трудно, но кроме этого, само понятие суд – это всегда связано с четким каким-то разделением. Ты сделал что-то хорошее – вот 5 копеек. Ты сделал что-то плохое – вот плетка. И это кнут и пряник, которые идут параллельно. И я уже, по-моему, говорил на эту тему, хотя не убежден, что Рамхаль в книге Дерех Хашем, когда описывает то, как идет награда и наказание Всевышнего, он пишет, что у многих людей складывается впечатление, что идет некое математическое взвешивание, когда мы берем плюс и минус и сокращаем все. И то, что у нас остается, если оно остается позитивно, человек получает награду, остается негативно, мы это вычитаем, и остается наказание. Но это неверно. Есть Мишна в трактате Пиркей Авот, которая говорит, Рамхаль не приводит эту Мишну, это... но есть Мишна в трактате Пиркей Авот, как ее объясняет Маараль из Праги, что сказано «Я Всевышний, ненавидящий взятки». Маараль задает вопрос, а, собственно, какую взятку можно дать Всевышнему? Всевышнему очень трудно подарить 10 тысяч долларов за то-то и то-то, поскольку все деньги принадлежат ему. И к нему не относится понятие взятки в виде долларов, шекелей и даже рублей. О какой взятке идет речь? Объясняет Маараль взятки в виде мицвы. Что есть люди, которые рассчитывают на то, что когда будет Йом-Ахарон, последний день, день суда, когда Всевышний будет судить за все, что произошло в этом мире, они рассчитывают, что те мицвот, которые им сделали, спасут их от наказания, и они получат награду, а наказания никого не будет. Наверное, мы сделали что-то не очень хорошее в мире, но при этом мы сделали столько много хорошего, то нам наверняка дадут какую-то награду. Есть такой анекдот, как какой-то очень богатый человек попадает на суд ко Всевышнему, там Малахе Ашарет записывают его поступки, нативисты, и говорят, что вот геном немножечко. Он говорит, как? Я вот дал такую большую сдоку. Он говорит, мы сейчас все выясним. Может быть, произошла ошибка. Одну секундочку. Начинает перепроверку, возвращает ему какого-то Малаха, чтобы сообщить. Малах прилетает и говорит, вы знаете, действительно произошла ошибка. Вы дали огромную сдоку на очень богоугодное дело, но вы не волнуйтесь, все деньги вам вернут. И когда мы говорим о взвешивании Творца, то здесь невозможна взятка в виде мицвы. Человек получит награду за все, что он сделал, и получит наказание за все, что он нарушил. И Рамхаль Дерех ха-Шем объясняет, что это наказание может быть, если у человека поступков позитивных больше, чем негативных, на весах Всевышнего имеется в виду, ему положена награда Алам Аба, он ее получит на 100%. Но ни один его поступок, который отрицательный, я имею в виду те авирот, которые он сделал, не сделав тшуву, про тшуву мы сейчас не разговариваем, то ни один поступок отрицательный, который он сделал, не останется без выплаты того, что положено за этот поступок. Поэтому человек получит наказание за те авирот, которые он сделал, либо в этом мире, либо в геном, но в результате, если этот человек сделал много мицвот, соответственно тому, что ему положена награда за них в Алам Аба, он на 100% получит наказание в будущем мире. Но до этого ему придется пройти определенные, может быть, не самые приятные элементы своего существования. Но награда бесконечно большая, несопоставимая с этим наказанием, его ждет, этого человека. Рош ха-Шана и Йом-Кипур фактически, безусловно, в них судится человек, какую награду он получит. Но в них же решается, какой суд, насколько он пройдет через те аверот, что ему положено за те аверот, которые он прошел. Имеется в виду с учетом тшувы. Но понятно, что тшува не всегда сделана, и оставим тшуву сегодня в стороне. И вот после того, как это прошло, есть Хага Суккот, праздник Суккота, который вводит его на совершенно новый уровень. Уровень фактически, как бы я проведу параллель некоторую между Рош-а-Шана и Йом-Кипуром. Это дни, день суда, который происходит перед приходом Машиаха, когда решается, какие люди пройдут оживление из мертвых, какие туда не попадают, и то, и все. После чего Суккот – это дни Машиаха, это параллель дней Машиаха. Это не моя как бы аллегория, не моя параллель, которую я провожу. После того, как человек оказывается в днях Машиаха, это дополнительное время авойды, службы Всевышнему, когда у человека практически нет Ецар-Гары. И вот эти дни прихода Машиаха, они делятся на две части. Одна часть – это время, когда человек уже исправил Машиах, человечество, уже исправило состояние греха Адама Ришона, первого человека. Они поднимаются на уровень Адама Ришона до греха, первого человека, до еды от дерева познания и зла. Грубо говоря, они поднимается на уровень, когда Ецергора не находится внутри человека, но она все еще находится снаружи и все еще пытается с ним вступить в какие-то беседы на какие-то темы. Мы знаем, что с Адамом Ришоном, когда, вернее, с Хавой она вступала в беседу, это была не самая удачная беседа в человеческой жизни, которая произошла. И вот в часть дней Машиаха, в большей части, на самом деле, в меньшей части, в очень маленькой части, будет существование человека на уровне Адама Ришон Лифней Хет, Адама Ришона до греха, и остальное время после, это соответствует, это параллель проводится с праздником Суккот. И после этого наступает Йом Ахарон, который называется Шмини Ацерет. Это еще не Алам Аба, это не грядущий мир, который будет уже совсем потом, но это время, когда человек избавится от Ецар-Горы, даже той Ецар-Горы, которая находится снаружи. Это состояние выше, я бы сказал, много выше, чем состояние Адама Ришона даже до греха, во время его создания. Поскольку Адам был создан недоделанным, несовершенным, незавершенным, и жизнь человечества сложилась таким образом, что человеку нужно лашлим себя, сделать себя цельным, то это состояние вот этой цельности, которое называется Йом Ахарон. Вот это состояние, которое называется Ицхак, он будет смеяться, состояние схока. Потому что настоящий схок возможен, когда есть отсутствие, полное отсутствие любой Ецар-Горы. И это состояние, о котором говорится, что вот идет медленно, совершенно не видно. Если мы будем смотреть на наш мир, то на первый взгляд все хуже и хуже и хуже становится. И так немножко страшно, особенно если зеркало рядом, вообще ужас. Но потом вдруг происходит какой-то непонятный переворот, и совершенно неожиданно все приходит к состоянию в начале Суккота, от Рош-а-Шана, от Дня Суда, в начале к Суккоту, а потом и к Симхас-Тойре, то есть к Шмини Ацерету. И об этом говорит Гаон во втором пируше. Первый пируш мы уже разобрали. Второй пируш Гаона, что об этом говорится, что Тисхак Бьем Ахарон, что Эшет Хайль, она смеется в последний день, это Шмини Ацерет, про который сказано «Вагаита Ах Самеах». Здесь уже есть только состояние Симхи. Потому что состояние ират-хет, боязнь греха, которая, понятно, что мешает симхи, в этот момент отсутствует. Не отсутствует ират-шамая. Ират-боязнь Всевышнего, безусловно, продолжается. Но это уже боязнь итрамимута, боязнь ощущения высочайшего уровня Творца. Но при этом, поскольку никакой авейры больше не будет, они закончены, алам авейрот кончен, начинается только алам некоторых мицвот, которые нужно доделать, это очень отдельный интересный разговор, как можно делать мицвот, если уже нету Ецар-Горы, потому что мы привыкли, и, в общем, это логично, что мицвот – это выбор человека, и вдруг оказывается ситуация, что полное отсутствие Ецар-Горы, и при этом выбора никакого нету, потому что есть только Ецар-Готов, и при этом остаются какие-то мицвот. Поскольку это не совсем тема Гаона, но поскольку мы затронули ее, чтобы завершить этот пасук, есть Маараль из Праги, который объясняет, что дни Машиаха – это пхинат Йомтов, это элемент на уровне Йомтова, а Алам Аба – это на уровне Шаббата. для того, чтобы заработать Олам Аба, существует вся авойда, вся работа, которая есть в этом мире. В шаббат нельзя делать ничего. Это состояние минухи. Нет ни одной разрешенной работы. В йомтов разрешена работа для цорах йомтова, для нужд йомтова. На самом деле, после таканы дарабонан, после всего, если йомтов за день до шаббата, то работа с йомтова на шаббат, она запрещена. Но если человек сделал ируф тавшилин, сделал ируф, определенную процедуру, то есть, если сократить всю эту процедуру до самых основных элементов, человек начал готовить на шаббат до йомтова, то в йомтов он может готовить, продолжать готовить на шаббат. Делается это таким образом, берется два тавшиля, может быть, один тавшиль, одна фия, по-разному, ну, неважно, не будем входить в галахот и рува сейчас, берется ее и говорится, что вот это оставляется на шаббат, туда входит браха, это не самая обязательная часть ирува, просто как на любую митсу, включая митсвот нарабона, мы должны леварех, после чего мы оставляем это на шаббат и съедаем эту еду в шаббат, которую мы приготовили до шаббата, до йомтова обязательно. И тогда в йомтов мы имеем право, рабона дает нам разрешение, поскольку весь иссур иссур дарабона, рабона дает нам разрешение готовить на шаббат. Говорит Маараль, что это то, что происходит. Алам Аба – это шаббат, йомтов – это дни Машеха, дни Машеха – это йомтов, который находится до шаббата, и человек, который начал готовить на шаббат, на седьмое тысячелетие, на Алам Аба, до прихода Машеха, то ему дается возможность дни Машеха продолжить подготовку к шаббату, несмотря на то, что фактически у него отсутствует понятие Эцер Гары, и несмотря на то, что выбора у него нету, он тянется только к добру, понятие зло отсутствует, тем не менее он может продолжать готовить к шаббату. Это продолжение работы, это авойды только через схоки симха, через радость и веселье, и это то, во что вводит нас Гаон. Гаон, как мы уже много раз видели, очень коротко объясняет эти вещи, но всякие ссылки немножко помогают понять, что он имеет в виду, и он объясняет вот Тисхак Лео Махарон, что сам вот этот Шмини Ацерет, который Йом Ахарон, последняя стадия прихода Машеха, вызывает схок, вызывает вот радость, веселье в связи с отсутствием Ецергора и продолжением возможности авойды без Ецергора, которое очень трудно представить себе, как выглядит. Но мы немножко коснулись этого и думаю, что с этим пасуком можно заканчивать и двигаться дальше. Итак, мы переходим к 26-му пасуку. Все мои попытки закончить Шетхаэль и закончить Мишну никак не получаются. Сколько здесь всего псуким? 31. Ну, может быть, еще не вечер, может быть, есть такие шансы когда-нибудь это сделать. Говорит Мишли. Какой пасук мы сказали? 26. Я, как мы договаривались, как меня просили больше, читаю вначале на русском языке. Уста свои открывает она с мудростью и кроткое наставление на языке его. Теперь мы посчитаем, как это звучит на иврите. Принцип перевода достаточно точный. Поска бы хох... Пига паска бы хохма, ста своя она открыла бы хохма. Хохма – это мудрость. Веторат хесед, торат хесед, альшана. Торат хеседа, торат добра на его устах. Вот переводчик перевел кроткое наставление на языке его, тем самым убрал полностью возможность комментария Гаона, который здесь звучит, потому что как из Торат Хесед получилось кроткое наставление, это тайна Всевышнего тем, кто его боится. Но в Торат Хесед Алешана это Тора Хеседа. Хесед мы знаем, что есть различные медот, свирот, медот, качества, которые есть, качество. Хесед это качество давания, не качество Дина, когда накопление, а именно Торат Хесед. Попытаемся сразу Гаона, поскольку остальные комментарии мы уже кончили. Пива батка бы хохма, говорит Гаон. Шейна патех пив рак бы хохма. Она не открывает свои уста, эшет хаэль нешама, хохма, торы, а только мудрости. То есть не выходит никаких других. Из торы и от нешамы ничего не выходит, кроме мудрости торы. Как сказано, Шаафилу сиха Талмидей Хахомим, даже будняя тема беседы Талмидей Хахомим, цриха лимуд, нуждается в лимуде, в обсуждении. Ну, Что имеется в виду на простом смысле? Приводится несколько геморрот, в которых это рассказывается. Например, это фактически это цитата из гемора Авойда Зойра, гемора Сука, что сихат алмидей хомит срих алимут, даже сихат хулин, даже обычные разговоры Талмидей Хахоми, надо их понять, мудрость, потому что это Талмид Хахама. Я сейчас говорю про настоящего Талмид Хахама, не про того, кто... Ну, короче, про настоящего. Когда Талмидей Хахами между собой обсуждают какую-то тему, даже если они говорят на обычные будние темы, что надо, я не знаю, починить дверь, которая сломалась и так далее, то, тем не менее, в том, как они это обсуждают, и в том, что надо сделать, и когда, и как, и т.д., проскальзывают, даже не проскальзывают, а они все базируются на Торе, которая вошла в этого человека. И любое действие, которое он делает через Тору. Поэтому тот, кто присутствует при этой сихе, при этой беседе, ему нужно учиться вести себя, как вести себя в будних днях. В связи с тем, что мы когда-то с вами учили, когда мы были моложе, что Амелов нам говорил в Мишле, что мудрость Торы заключается в том, что одно из таких очень высоких уровней служения заключается в том, что фраза Мишли «Бехоль драхейха даэгу» «Познай Всевышнего на всех, во всех путях своих», что речь идет не только о мицва, не только об авейре, когда я не могу делать авейру и должен делать мицву, но речь идет о абсолютно хольных, будних вещах, которые должны быть сделаны, и так живет настоящий Талмид Хохам. Они должны быть сделаны таким образом, что все, что он делает, я имею в виду именно будние темы, он делает лешем шамаем во имя небес. Он кушает во имя небес, спит во имя небес и так далее. Мы это обсуждали, что, например, человек садится есть не для того, чтобы получить удовольствие от еды, а для того, чтобы набраться сил учить Тору. Не о чем говорить, что он будет есть только кошерную пищу и так далее. Но речь идет о том, что он это делает для того, чтобы набраться сил для изучения Торы, для мицвот, спать то же самое и так далее. Поэтому сихат алмидей хахомим, ее нужно, будняя сиха, ее нужно изучать, потому что из нее можно вытащить какие-то вещи, которые просто так ты никогда не узнаешь. Поэтому, в общем, настолько важно понятие шимуша, то, что называется шимуш талмидей хахомим, когда человек находится рядом с Талмид Хохом, постоянно с ним беседует, видит то, как живет Талмид Хохом, видит его будние вещи, совершенно не связанные, на первый взгляд, с Торой и так далее, и видит, как происходит жизнь человека, жизнь которого вся базируется на Торе. Это настоящее понятие Талмид Хохом. Следующий кусочек – Тора Тхесада Лешана. Тора Хесада находится на языке Эшет Хаэль, то есть объясняет Гаон, что такое Торат Хесед. Есть вопрос, который задается, где он задается. Гаон приводит источник, я просто не нахожу, вот я нашел. В Зогре, в Рейме Гимна, приводится вопрос, что такое Торат Хесед Алешана. Разве бывает Тора, который не Торат Хесед? Хесед – это добро. Бывает Тора, которая не добро, Тора, которая зло, разве такое можно сказать? И он отвечает, что... Эйзеу хасид зэши митхасет им кано. Кто такой хасид? Это кусочек из Зогра. Тот, который митхасет, ведет себя с хесадом, со своим создателем. Он михабер. Что такое хесад с создателем? Он соединяет Тору с Акодыш Баругу, который находится наверху, ссылая за Акодыш Баругу. Это пишет Рея Мегимна. И хасид – это только тот, кто митхасед ведет себя с хесадом по отношению к своему создателю. Что все мицвот, которые он делает для, во имя шехины. И то, что он делает хесад таким образом, своими мицвот, он делает хесад за Кодыш Баругу. То есть у него есть каванат мицвот для того, чтобы прилепить, соединить Кодыш Баругу со всеми нижними мирами, и чтобы нижние миры приблизились к Акодыш Баругу, ко Всевышнему. Это называется мицвот, который, это называется человек, который так ведет себя, он называется хасид. То есть это накуда каваны исполнения мицвот. Поэтому говорит Гаон, что из этого Зогара видно, что, что такое Торат Хесед. Это тот, кто учит Тору Лашем Шамай, во имя небес. И сказали в Геморе Сука, что есть Тора Шель Хесед, а, это прямо цитата из Гемора тоже. «Ки еш Тора шель хесед, ве еш Тора шейна хесед». Развивает Тора хесед и Тора не хесед. Но Тора лишма – это Тора хесед, Тора шело лишма – это Тора не, которая является хесед. И это зависит одно от другого. как сказано, «Коля басар хацир, да ах летив на дарайса». Люди, которые едят тевен, солому Торы. Давайте попробуем немножечко понять, потому что здесь есть некоторые цитаты, которые дают. Гаон, например, тот, кто хочет поумнеть Лид Хакем, он должен пойти на Дром, на юг. Юг – это сторона, связанная с Хеседом и так далее. Просто поскольку мы уже сказали, Гаон уже ввел нас в эту сугью и показал, что изучение Торы – лишма, во имя Торы, это называется Торат Хесед, Тора, которая лолишма, не называется Торат Хесед. Одна из накудот, я не очень хочу в нее входить, потому что я не смогу полностью сейчас целиком в нее войти. Нефеш ха-Хаим очень мазгир, очень предупреждает. Нефеш ха-Хаим – это книга ученика Вильнинского Гаона, Рав Хаим Воложенера, я ее периодически цитирую. Нефеш ха-Хаим очень предупреждает людей, чтобы они не думали, что главная цель изучения Торы – это двикут соединения со Всевышним. Он приводит несколько раойот, несколько доказательств. В Зогаре, который я только что зачитал, Рэйм Гимна, он пишет, что хасид – это тот, кто делает мицвот для того, чтобы соединить все миры и себя лично с Творцом. И это хесед по отношению ко Всевышнему, так это называется. Он делает хесед по отношению к Творцу. Но изучение Торы, говорит Нефеш ха-Хаим, если бы нужно было только для цели соединения с Творцом, то человеку достаточно было бы выучить одну Мишну и все время ее повторять, как попугай. И не нужно было делать так, как мы учимся, с потом, кровью и так далее, потому что с точки зрения прилепления важна одна Мишна, я ее повторяю, или один пасук в Торе, я его постоянно повторяю, все время нахожусь в мицве изучения Торы. Другое, что он говорит, что нету большего двейкута, большего прилепления ко Всевышнему, чем через чтение псалмов Давида Тилим. А Давид Гамелах просил, и мы не знаем, удалось ему это или нет, чтобы его Тилим были настолько же приятны в глазах Всевышнего, настолько же полезны, как изучение трактатов Агалот, Седера Тагарот, то есть тех вещей Торы, которые наиболее, как бы, ну, такие очень мало относящиеся к жизни, с одной стороны, сегодня, поскольку мы где-то далеко находимся от понятия Тагара, у нас нету храма, мы не можем соблюдать технический Тагарот, но это вещи очень тяжелые, очень такие тонкие, которые мы изучаем иногда. И вот Давид ха-Мелех просил, чтобы его Тгилим были настолько же угодны Всевышнему, как изучение различных частей Тараши Бальпе. Говорит Рав Хаим из Воложина, мы не знаем, Давид ха-Мелех получил то, что он просил или нет, но даже если он получил это, в любом случае мы видим, что он стремился к достижению этого результата, а если бы речь шла только о Двикуте, о присоединении к Творце, то достаточно было бы читать Тгилим, потому что более высокого уровня для Двикута не может быть. Поэтому, объясняет Нефеш ха-Хаим, главное в Торе, икр, лишма, изучение Торы, это не изучение, я просто не открываю Нефеш ха-Хаим, я думал зачитать ее, но понял, что мне надо зачитывать несколько глав, и тогда это немножко долго. Понятно, что Нефеш ха-Хаим – это человек, который принял всю Тору от Вильнинского Гаона. Это был такой Талмид Мувгак, Га-Талмид, Гаона Мивильна. Поэтому все, что он говорит от Гаона, только развивает и поясняет какие-то вещи. И вот он пишет, что главное в изучении Торы, кавана изучения, главное в Торе – это ладат едиада Тора, узнавание Торы, знание Торы, и именно процесс самого изучения с пилпулим, со спорами, с аргументами в ту или в другую сторону, который приводит к ясному изложению понимания того, что сказано в Торе, которое дал нам Всевышний. И это суть изучения Торы, это изучение Торы лишма. Я принес с собой небольшой кусочек, который, поскольку он очень маленький, то я хочу его зачитать. Поскольку ту ошибку, которую я сейчас считаю, я сам слышал от разных людей. Не могу сказать, что эти люди были большими Талмидей Хахомим, но это верующие люди, которые находились в изучении Торы каким-то образом. И они излагали свои мысли на эту тему. Вообще, свои мысли всегда очень плохо излагать. Желательно, чтобы это было как-то базировалось на том, что сказали наши хазаль. В противном случае, а вот мне кажется, это значительно интереснее, что кажется Рабан Гамлиэлю, Раби Акиве, Рав Хаим Воложину, Гагро, чем то, что кажется различным людям. Но, тем не менее, есть книга «Иглы Таль». Книга, которая написана, это, в общем, хасидская книга. хасидского Пасек Галаха Абнейнеза, которое написано, он там учит Галахот Шаббат, но учит Галахот Шаббат не так, это можно, это нельзя. Он делает хакиру, исследование, попытку объяснить и со всех сторон подойти, чтобы выучить это Дерих Пилпуль, вопросы, ответы и так далее. И это одна из таких очень сильно изучаемых книг людьми, которые серьезно учат Галахот Шаббат. В Агдаме, в предисловии, на самом деле, по-моему, даже назвал не Агдама, а псих, да, Агдама, в предисловии к этой книге Иглайталь, он пишет: «Мидей диврей захоры скор маши шаматик сад бенедам». И вот я сейчас, пока писал предисловие к своей книге, я вспомнил то, что я слышал от некоторых людей, которые таим бадери гасейхель, которые ошибаются в своем разуме по отношению к вопросу изучения Таратейну Агдуша, нашей Торы. И они говорят, человек, который ламает, учит, у Михадешки души выводит какие-то новые вещи, которые, естественно, не новые вещи, потому что мне показалось, от балдежа, а вещи, которые выводятся на основании тех принципов изучения Торы, которые даны нам Моше Рабейну на Синае, переданы через Талмуд, и он выводит, уподобляя одну вещь другой, и с доказательствами этих вещей. Любой человек, который сидел и изучал Тору в Ешиве какое-то время, понимает, о чем идет речь. Что, ну, не любой, но многие люди понимают, потому что, когда просто человек начинает, а вот мне кажется, вот так говорит моя логика, а почему не так, это очень мало имеет отношение к изучению Торы. Должен быть гехрех, должно быть некое доказательство вынужденности этого понимания. В противном случае это не Тора. И эта вынужденность не базируется на моей логике, потому что моя логика, ее надо плюнуть и растереть. Это базируется на логике, которую мы видим у Танаим, Амараим, Ришоним, Ахроним и так далее. И вот такой человек, который учит и выводит Хидушим Тора, при этом он самех, он радуется, он метанек, он наслаждается своим лимудом. Есть люди, которые говорят, что это не лимуд Торы кольках лишма. Это не очень называется изучение Торы лишма, потому что ему нравится. Это он делает для удовольствия, а не потому, что надо учить Тору. Также, и это несопоставимо с человеком, который учит попшетут, простые вещи, в которые нету каких-то вещей, которые приводят к пилпулю, к удовольствию, к радости изучения Торы. И тогда такой человек, который учит наиболее примитивные вещи, учит это только лошем мицва, только ради мицвы. Но человек, который учит и получает удовольствие от лимуда, то он соединяет, перемешивает с изучением Торы также личное удовольствие. Есть люди, которые так говорят, как слышал Иглайталь. Я несколько позже живу и в другой категории людей общаюсь, но я это слышал неоднократно от разных людей. И на самом деле, говорит Иглайталь, это таут мифурсам, это известная ошибка людей. И все наоборот, что получение удовольствия от Талмуд Торы – это икор мицвы лимуд Тора. Это икор, главная часть заповеди изучения Торы. Я напоминаю, что все, что я сейчас зачитываю, привожу, потому что Гаон нам объяснил, что такое изучение Торы, Торат Хесета, которое сказано в Мишле, это Торат Хесета, это изучение Торы Лишма. Поэтому я хочу какое-то небольшое определение того, что такое изучение Торы Лишма. Поэтому с вами сказали в двух словах мнение Нефеш ха-Хаим, который объясняет, что это изучение Торы ради знаний Торы, ради процесса изучения Торы, а вовсе не обязательно, не главное в этом, это каванот двейкута, каванот прилепления ко Всевышнему. И вот вторая накуда, которая говорит Иглайталь, что не дай Бог не подумай, что человек, который учит и получает удовольствие, учит ради этого удовольствия, понижает его уровень изучения Торы. Ровно наоборот. Это главное в лимуд Торе. Радоваться и веселиться, и получать наслаждение от своего лимуда. И тогда слова Торы, не влаим бадамо, они становятся частью человека и впитываются в его кровь, входят в кровь человека. И после этого, как после того, как он нагане, наслаждается от диврей Тора, он делается давуклы Тора, он делается прилепленным к Торе. Он, Иглайталь, в отличие от Нефеш ха-Хаим, да, говорит о накуде двикут ли Торы, как одной из основных накудот, прилепление к Торе, как одной из основных накудот. Но он, его здесь волнует, чтобы человек не ошибся и не решил, что изучая Тору, он должен заботиться о том, чтобы не получать от этого удовольствия. Адреба, получай удовольствие, радуйся, веселись, наслаждайся, и это часть изучения Тора. Он приходит и говорит, в Зохаре написано, он не приводит место Зохара, но мы поверим ему на слово, что в Зохаре написано, что как Ецер готов, так же Ецер гора, они не растут в человеке, а только из-за семхи, внутри семхи. То есть и Ецер готов, и Ецер гора не будут в человеке расти и увеличиваться, а только если человек находится в состоянии, которое называется радость, веселье, симха. Ецер готов растет через симху, изучение Торы. Ецер гора, дальше он остановил цитату, но я думаю, что мы с вами легко можем довосстанавливать эту цитату, растет в тот момент, когда человек веселится и радуется, и наслаждается от авирот, который он делает. Если забрать Зохар, который считается сложной книгой, и взять Перкеавод, который считается простой книгой, я не случайно говорю «считается», потому что Перкеавод далеко не простая часть Торы, ее можно учить на очень простом уровне, но тем не менее, мы знаем, что есть Мишна Перкеавод, который говорит, что Мицва горерет Мицва, Авейра горерет Авейра. Мицва влечет за собой Мицва, Авейра влечет за собой Авейра. Зохар добавляет, он был примерно в то же время, может, чуть позже, чем составлена эта Мишна в Перкеавод. Зохар добавляет, что Авейра влечет за собой Авейру, через радость и удовольствие от того, что я делаю Авейру, растет моя Царгара, естественно, она приводит меня к Авейрот. Через Мицву, которую я делаю, и особенно через изучение Торы, от которой я наслаждаюсь и радуюсь, растет Ецер Готов человека. Понятно, что в тот момент, когда Ецер Готов вырастает сильно больше, чем Ецер Гора, если такое возможно сделать каждому из нас, это надо сделать, это возможно сделать, то, естественно, свобода выбора человека, его циткус, праведность, выходит на совершенно другой уровень. Если ты скажешь, что посредством радости, которая есть у человека от изучения Торы, ты назовешь это лолишма не во имя Торы, или как минимум лишма во шелолишма, одновременно лишма и лолишма, то получается, что эта симка, он убирает силу мицвы и ослабляет эту мицву. Если так, то это противоречит Зохару. Как же может Ецер Готов расти в этот момент? А поскольку Ецер Готов растет, то, безусловно, это икр, главная часть мицвы изучения Торы. В общем, это то, что он хочет сказать. Он говорит, что я соглашусь с тобой, что человек, который учится не для того, чтобы исполнять Тору, не для того, чтобы знать Тору, а только для удовольствия, если такое может существовать, может. Но такой человек – это действительно не изучение Торы лишма. Но человек, который учит Тору для Торы и хочет получать наслаждение от этого, это уровень лишма, и уровень лишма очень высокий. Теперь... Опять же, мне кажется, что я когда-то говорил на эту тему, но я не помню, на каком уроке, поэтому, если я повторю, ничего страшного, чтобы закончить. Есть гемора в трактате Сангедрин, которая рассказывает, я ее перескажу, не буду открывать. Гемора в трактате Сангедрин, которая рассказывает о том, что после того, как был, когда пророк Нехамия, Эзра, Хагай, Захария вернулись в Эрец-Исраэль после первого изгнания, вернули большую часть Амисраэля после первого изгнания, кончилось 70 лет изгнания Бавеля, они пришли, получили распоряжение от царя Дариуша, разрешающее строить второй храм. Они построили второй храм, и после этого они увидели, что это время очень угодное Всевышнему, и они обратились к Всевышнему вначале с молитвой, потом с постом, для того, чтобы им была дана возможность уничтожить Ецергоры Кавой-Дизори. Они видели, что поскольку кончается пророчество, что если останется в той же силе, что раньше, Ецер Гара служить идолам, то мир не сможет существовать, не будет свободы выбора, то есть будет нарушено равновесие, которое существует в мире, когда пророки как-то уравновешивали желание евреев служить идолам. Если пророчество закончено, и гилу раскрытия Всевышнего нету настолько сильно в этом мире, а Авойда Зора, ее тяга будет без изменения, то люди не смогут устоять. Поэтому они просят Всевышнего, Всевышний принимает их просьбу, и им дается возможность убрать Ецер Авойда-Зоре, выскакивает какой-то зверек из Кодеша Кодашим, из святой святых выскакивает какой-то гур, какой-то зверек, они его ловят, раздается крик, шум и так далее, землетрясение, так что Эрец-Исраэль трясется 400 парса на 400 парса, дикое землетрясение, которое происходит в мире, им не дают возможности, Всевышний дает им возможность уничтожить этого гура, потому что если не будет Ецергора, то вообще нет смысла существования мира. Но им дается возможность запечатать его, положить его в кувшин, запечатать свинцом, свинцовый какой-то такой вот кувшин, запечатанный свинцом, горлышко запечатано свинцом. Дальше те, кто помнит еще, есть сказка о старике Хаттабыче, немножко напоминающая эту историю. Там Сулейман ибн Давид это делал, но на самом деле это делали пророки Нехамия, Захария и Ам-Исраэль, после чего бросается на дно моря, и Ецер а-Бо-Эд-Зорих в том виде, в котором он был раньше, сейчас практически нету. Есть только его влияние через свинцовый кувшин, а оттуда радиация и влияние Ецера передается несколько меньше, чем в открытом виде. Поэтому сегодня у нас, Борух Ашем, нет такого страстного желания бросить все и побежать, задрав штаны за комсомолом, то есть служить какой-то ближайшей Аводизоре, этот Ецер у нас исчез. Когда Аншей Кнессет Гдала увидели, что такое богоугодное время Всевышнего, это рацион, я не знаю, как лучше перевести, желанное для Творца время, то они решают попросить Всевышнего еще одну просьбу и просят убрать Ецера Райот, Ецер к запрещенным связям. И им удается это сделать. И Ецер к связям, к Керви, этот Ецер уходит, и уходит полностью. После того, как это случилось, прошло 3 дня, мужчина не подходил к женщине, муж к жене, петух к курице, и им нужно было оплодотворенное яйцо для больного, и через 3 дня оказалось, что таких яиц нету, все. Говорит Гемора, они увидели, что мир не может существовать, и хотели как-то разделить половину этого Ецера, убрать, половину оставить, им сказали палками шамаем лонатни. Половина с небес не может быть дана, либо все, либо ничего. И они вернули этот Ецер, но им удалось сильно ослабить Ецер между братом и сестрой и сыном и мамой. Остальная Ецергора была возвращена, потом она еще раз ослабла, но это уже отдельный разговор. Но во всяком случае Ецер карает, Ецер к связям, которые есть разрешенным и запрещенным, он остался. Это Ецер, который называется Ецер Тайвы, который мы читали в Мишле очень много. Ецер, который связан с желанием получения удовольствия. И говорит Гемора, что они увидели, что без этого Ецера не может существовать мир. Одна из вещей, которые они видели, как мне кажется, это основное, о чем идет речь. Я не от себя, я опять же это принял. Это то, что они увидели, что невозможно изучать Тору, если у тебя нету таануга, удовольствия, блаженства некоторого, балдежа, кайфа, я не знаю, как это определить, от изучения Торы. Если человек не получает удовольствия от изучения Торы, Тора изучаться не будет. Поэтому они увидели, что мир не может существовать, если нету в мире процесса изучения Торы, поэтому они были вынуждены вернуть этот Ецер назад. Ецер а-Бо-Эд-Зорих удалось убрать, Ецер Таавы, удовольствие, которое существует, такой Ецер убрать не удалось. И одна из причин, потому что, основная причина, потому что не может существовать мир без Тайвы. Тайва, позитивная Тайва, позитивный Таанук, который необходим в мире, негативный можно убрать, но позитивный нельзя. Половина с небес не дается. А если убрать Тайву из этого мира, то человек не сможет учить Тору, и тогда мир, нет никакого смысла, он перестает существовать. Вот, это то, что произошло. Поэтому то, что сейчас нам говорит Гаон Мивильна, что Тора Хеседа Лешана, Тора Хеседа находится на ее языке, это Тора Лишма, изучение Торы Лишма, то это изучение Торы с удовольствием от изучения Торы, с каваной двикута, соединения Хибура, Аламот, соединения миров, с каваной процесса изучения Торы и познания Торы, и процесс удовольствия от изучения Торы, совмещенное все, о чем я только что сказал, это и есть изучение Торы Лишма, который говорит Гаон, что это Тора Тхесет Алешана. Вот. Но если эта Тора не Тора Тхесет, человек учит не для того, чтобы соединить миры со Всевышним, не для того, чтобы выполнить мицву изучения Торы, а только для того, чтобы стать Талмид Хохом, чтобы перед ним вставали, когда он ходит в Бет-Мидраш, или чтобы его взяли на работу, и он много денег зарабатывал. Это Тора Лолишма. Про это Тора сказано, что пусть всегда человек занимается Торой Шелолишма, потому что в конце концов он придет к Торе Лишма. Но тем не менее, это не дарга, которая называется Торат Хесед. И когда сейчас мы, Батшева, разговаривая со Шломо, дает ему некое завещание, что такое Шитхай, или не завещание, не знаю, объяснение. И говорит, что это та Торет Хесед Алишина, это душа, у которой Торет Хесед находится на языке, то это именно изучение Торы Лишма, которое должно наполнять душу еврея. К этому надо стремиться и попытаться прийти. Не пришел, пусть изучает Тору Шело Лишма, потому что она поднимет его уровень и прибавит хотя бы какой-то процент, чтобы Тора стала Лишма. Тора Шело Лишма, которую нельзя обучать, есть такая Тора. Есть гемора, который говорит, что человек делает мицвот, и Тору, которую он учит Шело Лишма, лучше бы он не родился на свет. И Тосфос задает вопрос, а как же вот написано, что пусть всегда учит Тору Шело Лишма, потому что в конце придет Лишма. Отвечает, что есть два Ло Лишма. Есть Ло Лишма для зарплаты и для кого-то, для уважения. Это пусть учит, потому что хоть как-то он учит, и в конце придет Лишма. А есть лолишма, которая связана с тем, что он учит Тору, чтобы попытаться найти в ней несуразицу какую-то, какие-то ошибки, и обвинять с помощью того, обвинять Амисроэль, Всевышнего, Тора, я не знаю кого, в том, что это не Тора, а их вейсшло. Вот такое вот изучение Тора, такой человек лучше бы не родился на свет. Мне остался несколько псуким, я опять в некотором затруднении. Ну, давайте попробуем начать пасук Кавзайн, который говорит, она наблюдает за ходом дел в доме своем, и хлеба лени она не ест. Говорит сам текст. Секунду. Цуфия галихот бейса, она наблюдает за галахот, за тем, что двигается и за законами в своем доме. Велех мацлус, хлеб, который связан с ленью, она не ест. Гаон говорит, что она мажгехет альтикун бейта, она следит за тем, чтобы в доме был митукан, происходили какие-то действия, чтобы дом находился в состоянии тикуна, исправленном состоянии. Валь медот тавот, и за хорошими медот, которые должны быть в доме, то есть душа следит, да, душа и Тора, которая входит в тело человека. Я все время иду по линии, которую Гаон нам изначально объяснил, что по этой линии он идет, что она идет для того, чтобы следить, постоянно наблюдает, следит, работает Машгех, Абакицур, чтобы тело человека, объединенное с душой, она шла по дороге Всевышнего и по дороге Амисот. Леха Мацл Слотахель, у нее нету хлеба, связанного с ленью. Об этом сказали наши мудрецы. Имен Кемеха эн Тора, нету Кемеха, муки, нету Торы. И мы этот пасук, говорит Гаон, уже обсуждали. О чем идет здесь речь? Вообще, это на самом деле не пасук, а Мишна из Пиркей Авот. Я слово пасук плохо сказал. И его надо тоже обсудить, но вот я не знаю, как это сделать. И это то, о чем сказано, что, ну, что она готовит зимой, готовит то, что нужно будет. Не зимой, а летом то, что к зиме. Но вы знаете, я лучше опять на 3 минуты раньше прерву. Потому что иначе я невозможно этот пасук. Либо я его завалю, либо я его расскажу в следующий раз. Таким образом, в следующий раз мы без радоши начинаем с пасука Кавзайн. И есть некоторые шансы. Кавзайн, Кавхет, Кавтет, Ламит, Ламит, Алиф. Очень мало шансов, что в следующий раз мы закончим. Но, скорее всего, через раз мы закончим. Вот, всего доброго. До свидания. До новых встреч в эфире.